на воскресной службе читает нам из Евангелия повествование о мытаре фарисеи, предупреждая о ложном пути духовности, по которой может пойти душа, часть и радуйся, на самом деле, находясь в смертельной опасности погибели. Мы знаем, что Израиль находился в общении с Богом. Началось общение с личного общения, с того, что избранные мужи высокой жизни, начиная с Авраама, вожди, как Моисей, другие пророки, судьи, они слышали голос Божий, возвещали волю Божию людям. Но за 400 лет до пришествия Мессии, Спасителя в мир, вот это общение прекратилось. То есть не посылал Господь никого на землю, ни пророка какого-то, так сказать, ни Бога глаголевого мужа, который вот мог бы изречь не от себя, а свыше что-то. И поэтому 4 века – это же огромный период, за это сколько времени сменится. Поэтому люди, как бы сказать, уже привыкли к тому, что Бог ничего не будет говорить, что люди сами могут, как бы сказать, оценивать уже то, что было. И вот в эти именно, так сказать, века и сформировалось, так сказать, можно сказать, сообщество или даже секта людей, которые считали себя избранными перушимами, по-русски это фарисеи звучит, которые присвоили себе право перетолковывать, можно сказать, даже сказать, какие-то заповеди закона. И более того, ввели особый такой дух, совершенно чуждый духу откровения. Но связано было с тем, что ведь вообще-то говорилось, что Бог заключил завет. С Моисеем был заключен завет, но и до этого были завет, как мы помним, там, с первыми людьми, там, с Адамом, с Ноем завет был, с Авраамом завет был, но, в частности, вот тот завет с Моисеем, который именно называется законом. А завет – это, видите, договор. И вот, что ли, дух того, что есть некий договор между Богом и человеком, и, кажется, она должна его исполнять, он пронизал, эти 4 века не приходили пророки, которые могли бы поколебать эту уверенность, так сказать, пронизал всю, вот, как бы сказать, вот, толщу человеческого сообщества. Получается, что, значит, если человек делает какие-то дела согласно закону, то есть он исполняет свою сторону договора, а Бог своей стороны договора, он что обязуется? Спасти человека. И получается, что ничего, и все четко оговорено. Мы знаем, что это совершенно не так. Но вот это ложное учение, оно восторжествовало и подчинило себе народ. Вообще говоря, многие притчи, они сказаны в времена далекие, но обращены они, может быть, в большей степени к нам. Не только. Вот, эта притча, несомненно, к нам, но идут и прочие другие притчи. Ну, почему к нам, например? Ну, даже, например, а с чего мы начинаем, так сказать, утренней молитвы? С молитвы Мытаря, Боже, милостивому грешному. Вот мы с молитвы Мытаря начинаем с молитвы. А кого напоминает там фарисей? Очень просто. Он что о себе говорит там? Пощусь я двукратно в раз в неделю, там, десятину отдаю. Вот кто у нас сейчас 2 раза в неделю постится там? Евреи постятся? Нет. У них Йом-Кипур один день в году пост. Мусульмане постятся? Нет. Кто постится 2 дня в неделю? В среду и пятницу. Христиане. То есть на кого намек-то? Намек точный и, так сказать, не передолковый никак. Только на нас намек. Что именно мы есть, и вот те далекие потомки, которые вновь возродили этот ложный дух, так сказать, что ли, самоутверждения. Почему этот дух ложный? Потому что он даже, можно сказать, дьявольский. Человек не может жить сам по себе. Он, можно сказать, не самодостаточен. Но грех падения произошел, потому что первые люди сочли себя самодостаточным, и дьявол сочел себя самодостаточным, что он может сам по себе жизнь создавать. Но это все равно, что, скажем, как, например, человек решил, что он может жить, так сказать, вот, без всего, что окружает, то есть без воздуха, например. Ну и что, так сказать, вот, куда бы ни зашел, так сказать, воздух кончился, и он перестал бы жить. То есть, если человек мнит себя, что он самодостаточен, он начинает исчерпывать себя, происходит самоисчерпание. А за что следует за самоисчерпание? Смерть. Сначала духовная смерть, то физическая. То есть, если человек считает самодостаточность, пусть погибельный просто мгновенно. А вот именно это и есть, что ли сказать, вот то, кем мнит себя фарисей. Он мнит себя, что он полностью самодостаточен. Даже, так сказать, я затрудняюсь сказать, верит ли он в Бога. То есть он знает, что Бог есть. Но дьявол тоже знает, что Бог есть. Бесы тоже знают, что Бог есть. Но не верит. И фарисей тоже. Он знает, что Бог есть. Но верит ли, это сказать очень сомнительно. А правильнее сказать, что нет. Потому что когда живой Бог пришел, они живого Бога отвергли. Да, знаю, что Бог есть. Ну и что? И живу, сознаю, что Он есть. Но я же свою часть договора выполнил, значит, все. И Бог по договору обязан меня спасти. Вот какое пагубное, можно сказать, дьявольское сознание может в человека войти. Поэтому не случайно древний святой Исаак Сирий, он даже говорил, что лучше было так, чтобы человек грешил и каялся, чем он бы не грешил и не каялся. Но это, конечно, ни в коем случае не призыв грешить. Это к тому, что грешим там все. Но полезнее, чтобы человек, так сказать, даже если оступался, но видел свои отступления, чем если бы, так сказать, он свои отступления не видел. Они все равно есть, но он их не видит. Вот так скажу, что лучше бы человек, чтобы грешил бы и каялся, чем не грешил бы. Это не грешить невозможно. Просто сказано относится к тому, что человек перестает видеть. Но ведь грех — это не просто какое-то, так сказать, отступление. Это вот именно разрыв живой связи с Богом. Связь разрывается и восстанавливается через покаяние. А разрыв связи с Богом — это, опять же, то, что человек становится самодостаточным и увядает, естественно, сказать, поскольку лишается источника жизни. И вот, кстати говоря, среди фарисеев даже была такая идея какая-то, сказать, что ли, вот, что чего такой небесный кошелек? Что человек творит добрые дела, и он с каждым делом свой складывает, вот твой в небесный кошелек складывает, а потом, когда он умрет, вот откроется кошелек, то есть все добрые дела можно открыть, достать, перед Богом представить. Ну, бред, конечно, бред. Но вот пастор сказал, что образ фарисея — это мы что, по-другому чувствуем? Да нет, конечно, точно так же. Современный христиан занимается тем, что копит благодать. То есть он по кирпичикам, или как можно сказать, там, как сходил в магазин, купил новодежку, положил в ящик. Вот так же он, так сказать, складывает благодать, думает, что он от причастия к причастию вот и складывает одежки свои в ящик, так сказать. Но у него ящик такой интересный, что с одной стороны ящик он выдвигает, а задней стенки нет. И все, что он складывает, оно все равно тут не вываливается, потому что вещи ему не принадлежат. То есть он складывает то, что ему не принадлежит. Потому что он складывает? Благодать Божию. Благодать — это что? А вот неправильно спросить, что. Благодать — это кто? Благодать — это Иисус Христос. Значит, человек каждый раз пытается сложить Иисуса Христа в ящик, то есть присвоить Бога. Это как в сказке про старика и старухи, что там старуха захотела стать плодотворением, чтобы ей прислуживали. Но человек уже Бога хочет, так сказать, использовать, что ли, сказать. Это сатанизм, конечно. Это вот как не сознает, может быть, кто. Но это, конечно, так сказать, будет чисто сатанинский, дьявольский. То есть поставить себя выше Бога, сказать, и, так сказать, думать, что в нужный момент я его достану, сказать, из ящика своего, и, сказать, вот тогда он должен будет мне служить. То есть благодать — это кто? Ее накопить нельзя. Как нельзя, так сказать, присвоить Бога себе и сделать его своим достоянием собственным. Он никогда человек принадлежать не будет. Пришел, ушел, благодать, так сказать, дух дышит где хочет. Нельзя ее, так сказать, у себя удержать, как только путем раздавая. Путем, когда мы раздаем, тогда, так сказать, да, тогда она удерживается. И ведь вот путь фарисейства, он даже возможен и в безрелигиозном обществе, что самое интересное-то. Вот, скажем, фарисей ведь мнит себя всегда правым, никогда ни в чем не виноватым. Вот, а чем был, скажем, вот, год, вернее, сказать, многие прошедшие десятилетия вот там нашей жизни коммунистической? Конечно, так сказать, там было что-то такое и честное, справедливое, так сказать, может быть, там даже идея социализма близка к христианству. А вот то, что, например, никогда никто ни в чем не было мысли покаяться за содеянное. Ведь никто в нашей жизни при коммунизме, никто не думал, что что-то, так сказать, признать не правду, чем покаяться. Это чуждая совершенно идея. То есть нет, невозможно признать неправым. Значит, это получается безрелигиозное фарисейство. То есть, может быть, фарисейство, когда Бог есть, может быть, даже и безрелигиозное фарисейство, даже такое возможно. И, наконец, самый тяжкий вид фарисейства – это современный, когда человек не просто, в отличие от Ветхозавета, Ветхозавет фарисей, он хоть старался закон не приступать, А старик фарисей, он и приступает, он и знает. И все равно приходит торжественно в храм, объявляет, что внутри себя говорят, да, конечно, сказать, ну, я, так сказать, немного там соблудил, немного своровал, сказать, но зато там церковь подстал. Поэтому, вот, сказать, перед Богом я оправдан. И горделиво стоит, сказать, вот так же, как и описано в Евангелии, надеясь, что Господь его видит, сказать, и, так сказать, находится с ним. Это, конечно, тяжкое заблуждение. И в день страшного суда не предстанут такие люди. Потому что Псалтырь говорит, что не воскреснут грешницы. Да, даже если кто-то на суд предстанет, такие даже не предстанут они на суд. Будут осуждены раньше, так сказать, даже страшного суда. По словам даже Евангелия, что а неверующий уже осужден. Верующий не судится, а неверующий уже осужден. Такие люди не предстанут на страшный суд. И дай Бог, чтобы и мы не пошли по этому страшному пути погибельному, чтобы, как бы сказать, каждый себя испытывал и понимал, что именно невозможно достичь какого-то не статического, когда человек был в чем-то утвержден, уверен, что он достиг какого-то... Вот все подвержено какому-то движению, в динамике, кстати, непрерывной. Сказать, блаженный Сесой, там, который лицо которого просияло, когда он умирал, он говорит, что я еще не начинал свое покаяние. И просил у Бога отсрочить свою смерть, чтобы начать, так сказать, покаяние. То есть вот нет ничего остановившегося в том мире, который именно мир божественный. Все находится, и потерять можно мгновение ока. Мы знаем, что были и чудотворцы, которые чудо творили, сказать, они неожиданно, сказать, они могли отречься там в последнюю секунду, а разбойник, наоборот, споведовал Господа Спасителя и спасся на кресте. Вот, то есть нет ничего законченного, все находится в непрерывной динамике, и мы не знаем, пока до своего последнего смертного вздоха, куда отправится наша душа. Поэтому вот почему так полезно испытание и себя, своей души, и само, что ли, укорение, видение себя в свете горьком, а не в радостном. Если человек может забудется, если свои добрые дела будет видеть пришение, будет для него спасителем. А если он будет услаждаться добрыми делами, это будет погибельно. И вот воистину мытарь, который был чужд народу, вот вы избрали образ грешника, который не просто из народа, а чужд народу, нужно действовать на спасение. То есть Христос избрал в этой притче человека не какого-то, так сказать, там мог бы звать, там, не знаю, там какой-нибудь там горшечник, там каменотес, так сказать, но избрал он сборщика податей. А сборщик податей, он собирал податей ведь не для Израиля, а для римлян. Получается, он был чем-то типа, как вот, скажем, идет великая страна, а есть кто-то там полицай. Вот он аналог, как полицай, его ненавидели же, конечно, сказать. И Господь говорит, что даже и такого человека, если он начнет каяться, спасти легко в один момент. Но спасает человек не сам себя, а Господь. И когда мы говорим «Господи, помилуй» или «Господи, прости», это означает, что мы просим о великом и трудно представим в своем деле. Господь не может забыть грех человека, поскольку он всеведущ, и все грехи именно находятся в его памяти, которая тоже, как бы сказать, никуда не исчезает. Значит, получается, что когда мы говорим «Господи, прости», мы просим, иными словами, «Господи, сам ты ради себя в своей книге жизни изгладь эти грехи». Там, я помню, используется какое-то греческое слово «апале», слово «алифовское», то есть вот как алифа краску чистит, так вот, изгладь из книги жизни эти грехи. То есть это действие относится не к нам, получается, а относится, мы Бога просим, чтобы Бог совершил над собой действие ради нас. То есть мы очень много просим, когда говорим «Господи, помилуй». Ты, Господи, сам в себе соверши действие по изгладившим грехов внутри себя. И это на самом деле, как мы знаем, происходит тогда, когда человек вот не разрушает эту живую связь, которая есть между каждым своим створенным, если это только свое створенное не мнит себя, что оно может существовать само по себе. То есть самое страшное подумать, что мы можем что-то сделать без Бога. Поэтому вот будь ты в состоянии крайнего обнищания, крайнего падения, но если человек вспомнит и воззовет к Богу, он может надеяться на спасение. Поэтому, с одной стороны, это Евангелие, как бы сказать, такое грозное, с другой стороны, и очень жизнеутверждающее, потому что где бы мы ни были, мы можем перевернуть себя, встряхнуть, сжать свое сердце и возопить: «Господи, помилуй», как разбойник на кресте, будем спасены. Вот дай нам, Господи, увидеть себя со стороны и воззвать со всей силой души, из глубины своего сердца. Аминь.